понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Кто тут Крым Реалии? Мы тут Крым Реалии. Кто тут Павел Казарин? Я тут Павел Казарин. Надеемся, что вы нас слышите, слышите хорошо, несмотря на то, что сегодня вечер пятницы, и совсем скоро начинается суббота, воскресенье и череда, вторая череда майских праздников. Мы все равно на связи. Вы знаете, произошло событие, мимо которого мы не прошли, не могли пройти мимо. Ну, собственно, и мы не планировали. История о том, что вчера Заволжский районный суд Твери приговорил инженера Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. И знаете за что? За репост публикаций на своей странице в социальной сети ВКонтакте. За то, что он, среди прочего, перепощивал статью российского публициста, в котором утверждается, что Крым – это Украина. Так вот, давайте вот сперва для начала поговорим о приговоре. Наш корреспондент подготовил небольшой материал. А потом эту историю обсудим со всех сторон.
100 слов по теме.
Районный суд Твери 5 мая приговорил россиянина Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения за 2 перепоста в соцсети ВКонтакте. Кроме того, суд лишил Бубеева права пользоваться интернетом в течение года после освобождения. Андрея Бубеева обвинили в публичных призывах к совершению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России. В основу дела Бубеева легли 2 перепоста в социальной сети ВКонтакте. Поводом для уголовного преследования послужило изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статья публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». В своей статье Стамахин высмеивает российскую власть, предрекает скорый распад России и резюмирует, что аннексия Крыма стала той гранью, которая отделяет добро от зла. Стамахин подчеркивает, что Крым – это Украина, и россияне должны обрести новую национальную идею – вернуть полуостров его законному обладателю. Во время дебатов государственный обвинитель попросил приговорить Андрея Бубеева, который перепостил эту статью, к 3,5 годам лишения свободы. Бубеев утверждает, что его преследуют за убеждение и отрицает свою вину. В августе прошлого года россиянин уже был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок. Тогда Бубеева приговорили за возбуждение ненависти и вражды к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В колонию россиянина так и не отправили, поскольку появилось второе дело.
100 слов по теме.
Друзья, ну для того, чтобы наш разговор не был каким-то абстрактным и безликим, давайте я в 2 словах расскажу, кто такой Андрей Бубеев. Вот наши коллеги с портала «Медуза», они подготовили довольно-таки большой материал о, собственно, Андрее. Он вырос в семье военных, ездил за родителями по многим городам, до 10 класса жил в Харькове. В 11 классе семья переехала в Белгород. Там Андрей Бубеев закончил Белгородский государственный технологический университет, получил специальность инженера-механика. Его распределили работать на саратовское предприятие «Саратовстройстекло». Там несколько лет он работал, затем решил заняться собственным делом. В начале 2000-х он переехал в Тверь, где начал зарабатывать, делая теплые полы и другую электрику в частных домах. Собственно, в 2013 году он встретил свою супругу Анастасию. Точнее, нет, наверное, встретил он ее раньше, в 2009 году они познакомились со своей будущей супругой, вот, но, соответственно, вот да, был у него аккаунт в социальной сети ВКонтакте, делал он иногда даже десятки репостов в день, и в основном, конечно, вот, как пишут наши коллеги с портала «Медуза», это были репосты из проукраинских групп. Опять же, я напомню, что речь идет о 2014 году, о событиях 2014 года, когда случилась аннексия полуострова, когда случилось вторжение на Донбасс. И вот в конечном счете, в мае, насколько я понимаю, 2015 года нагрянули силовики, и Андрея Бубеева задержали неподалеку от Твери. Собственно, все это время шел судебный процесс, и вот накануне таки мы услышали приговор. На самом деле ситуация довольно-таки вопиющая, на мой взгляд, потому что, ну, как бы, любое... Вот где, условно говоря, разница между призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а где, например, простая сухая констатация или ссылка на решение Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая признала и подтвердила территориальную целостность Украины? Где экстремизм в высказывании, а где просто, я не знаю, размещение у себя на странице в социальной сети без каких-либо оценочных суждений материала, там, не знаю, вышедшего из-под пера какого-либо российского публициста. Ситуация вопиющая, и мы попытаемся вот пролить свет, услышать позицию, собственно, защиты Андрея Бубеева. С нами на связи адвокат подсудимого, а теперь уже, наверное, осужденного, Светлана Сидоркина. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста. Да-да.
Да, я слушаю.
Мы хотели вот узнать, вот насколько вот тот судебный процесс, который продолжался, вот на чем строилась позиция защиты и какие, на ваш взгляд, аргументы суд просто отказался принимать во внимание?
Ну, вот основной довод, о котором я говорила в защиту своего подзащитного, то, что следствие по данному делу было проведено с грубыми нарушениями. Угу. Я считаю, что... Дело является именно сфабрикованным, поскольку я полагаю, что осмотр его интернет-страницы проводился оперативными сотрудниками еще в декабре, скорее всего, 2014 года. И уже тогда оперативные сотрудники имели намерение возбудить уголовное дело в отношении Андрея Бубеева, но намеренно разделили дело, вернее, вот тот материал, который был на его интернет-странице ВКонтакте, на две части. То есть одну часть передали по подследственности Следственный комитет, а вторую часть по подследственности передали в управление ФСБ. И, на мой взгляд, в данной ситуации они намеренно уговорили его по первому уголовному делу признать вину, ссылаясь на то, что, как он это сам говорит, чтобы он признал вину, согласился на рассмотрение дела в особом порядке, и ему обещали, что будет условный срок. Угу. Он, собственно говоря, просьбу выполнил, в итоге его осудили на 10 месяцев в колонии поселения. В последующем, теперь уже при рассмотрении нового уголовного дела, в котором вот непосредственно я участвовала, я изучала материалы дела. И при изучении материалов дела могу сказать, что вероятнее всего, в данном регионе, конкретно в Твери, сложилась такая практика, что людей вот именно так же, как Андрея по первому уголовному делу, уговаривали признать вину, согласиться на рассмотрение дела в особом порядке и тем самым не исследовать доказательства по уголовному делу. Почему я так думаю? Потому что в рамках вот исследования документов, которые содержатся во втором уголовном деле, мной было установлено, что... Тот оперативный материал, который был передан следствию оперативными сотрудниками, он не получил легализацию как документов в рамках Уголовно-процессуального кодекса следователем. То есть следователь получил оперативный материал. Оперативный материал это является источником доказательств. Следователь обязан был осмотреть эту интернет-страницу, где, по мнению оперативных сотрудников, содержатся тексты, которые свидетельствуют о совершении преступной деятельности Андреем Бубеевым. Составить для этого протокол осмотра этой интернет-страницы, перенести на CD-диск информацию, которая содержится в этой интернет-странице, затем вынести постановление о признании скриншотов, которые вменяются Андрею, вещественным доказательством. Ничего этого сделано не было в рамках дела. Поэтому я неоднократно говорила в суде о том, что все доказательства в связи с этим являются недопустимыми и подлежат исключению из числа доказательств, и Андрей должен быть оправдан. Потому что сам Андрей считает, что могла быть такая вероятность того, что кто-то воспользовался его логином и паролем в социальной сети ВКонтакте. И те тексты, которые ему вменяют, они могли быть и, в принципе, исходя вот из формата скриншотов, которые приложены со слов Андрея, к акту осмотра интернет-страницы, они могли попасть и совершенно другим путем. Потому что он был обыкновенным пользователем сети ВКонтакте. То есть в день он раз 30-40 статей, которые находил в ленте, он их просто-напросто откладывал в стену аккаунта с перспективой, что, может быть, когда у него будет время, он их прочтет, потому что для прочтения всех текстов у него просто вот одномоментно не было времени. Угу. То есть в его настройках было всего 12 пользователей. То есть он не намеревался выкладывать тексты, которые он сам для себя читал, читал в плане получения информации для того, чтобы эти тексты были предметом публичного обсуждения и публичного распространения.
Ну да, как-то сложно назвать страницу, у которой только 12 френдов, какой-то публичной площадкой, в рамках которой там, я не знаю, таким себе интернет-броневичком, с которого можно сеять какие-то там революционные или какие бы то ни было идеи. То есть оппозиция Андрея вот в отношении, насколько я понимаю, позиция защиты, она заключалась в том, что сам факт нахождения на странице в социальной сети какого-либо материала еще не определяет, что сам пользователь непосредственно разместил этот материал у себя на странице.
Его мотив, его субъективный состав того преступления, которое изменяют, потому что он сам заявляет, что он не имел намерения публичного распространения тех материалов, которые были на его стене аккаунта. Он читал, как любой пользователь, которому была, им были интересны разные точки зрения относительно тех событий, которые его интересовали. Он в своем выступлении в прениях говорил о том, что он как гражданин Российской Федерации в рамках Конституции Российской Федерации имеет право на свободу мнений и убеждений. Соответственно, зная об этом, он, собственно говоря, и вот эти тексты читал, и интересовался, и в данных текстах даже нет его комментариев, которые ему вменяются. Это просто тексты, которые он нашел в ленте, которые он увидел, и все. И он разместил их в своей стене аккаунта. То есть он их не распространял. И он считает, что все это уголовное дело обусловлено тем, что на его примере просто хотят провести показательный процесс, чтобы остальным гражданам было неповадно, так скажем, пользоваться сетью интернет и делать репосты тех статей и публикаций, которые их интересуют.
Условно
и
говоря, такая акция запугивания. То есть, по большому счету, вот не хотите получить правоохранительным молотком по голове и по вашей судьбе, ведите себя смирно. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот как себя сейчас чувствует Андрей Бубеев? Находится ли он уже в месте отбывания наказания или там в следственном изоляторе?
Я хочу подчеркнуть, что по первому приговору ему мера наказания была определена в тот срок, который мы уже озвучили, в колонии поселения. А он все это время, с момента его задержания, с 24 мая, находится не в колонии поселения, а содержится в спецблоке СИЗО для лиц, которые отрицают режим, скажем так. То есть он содержится в спецблоке, где наиболее криминальный авторитет находится, которые осуждены по, вернее, не осуждены, а которые находятся под следствием по достаточно серьезным статьям криминального характера. То есть вот все время, с 24 мая по настоящее время, он находится в спецблоке СИЗО города Твери. То есть это тюремные условия, осужден на бывание наказания в колонии поселения, а находится в тюремных условиях содержания.
Понятно. У вас есть в планах подавать апелляцию? Последний вопрос.
Мы, безусловно, будем обжаловать, поскольку считаем, что приговор незаконный в отношении него.
Понятно. Понятно. Спасибо. Светлана Сидоркина, адвокат Андрея Бубеева, была на связи с Крым Реалиями. Светлана, передавайте слова поддержки Андрею. Мы понимаем, что это история, на самом деле, ну, просто вопиющая. Я уже третий раз привожу это слово. Я просто другое не могу подобрать. Человека осуждают к тюремному сроку, пусть даже в колонии поселения, за репост чужих публицистических текстов. Я, кстати, читал, собственно, статью, о которой идет речь, статью российского публициста Бориса Стамахина, которая так и называется «Крым – это Украина». В ней он пишет о том, что, цитирую, «распад России неизбежен, это даже не обсуждается», и что вопрос будущего существования России заключается в том, что быть российским патриотом, позиция российского патриота должна быть сведена к тому, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, пишет Борис Стамахин. И вот, собственно, перепубликация этого текста на странице Андрея как раз-таки и стала поводом для команды ФАС, ну, наверное, в адрес российских силовиков, которые сами себя российские силовики и отдали. Ну, я повторюсь, вот есть несколько вопросов, которые заставляют задумываться. Вот где, условно говоря, является ли лайк в социальной сети призывом? А какая разница между призывом к нарушению территориальной целостности и просто размещением текста, если ты не оставляешь никаких комментариев побудительного характера? То есть из серии, когда ты не пишешь комментариев, да, все правильно, надо эту программу воплощать в жизнь и так далее, и так далее, и так далее. У нас много вопросов на самом деле, и вот у нас мало ответов. И, возможно, как раз-таки Михаил Ахметьев, эксперт информационно-аналитического центра «Сова», он поможет нам разобраться вообще, и существуют ли ответы на наши вопросы. Если да, то где эти ответы искать? Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я бы с вашей помощью сперва бы хотел дать один комментарий, который Алексей Волин, замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, еще в 2015 году он давал этот комментарий о том, что их министерство против наказания за репосты и гиперссылки. Давайте послушаем.
Позиция власти.
Мы считаем, что лайки или перепосты не являются выражением чего бы то там ни было, тем более, что мы большие противники идеи вести ответственность за гиперссылки. Потому что мы прекрасно знаем, что ты вообще не знаешь, что под гиперссылкой прячется. И сегодня там может быть одно, а завтра может быть другое. Кстати, то же самое с перепостами. Ты перепащиваешь некую строчку, содержание которой может поменяться, а адрес туда указан.
Позиция власти.
Странно, но Алексей Волин в этом комментарии рассуждает практически как правозащитник, а вот правоприменительная практика российская, она свидетельствует несколько о другом. Вот Михаил Ахметьев, я напомню, что эксперт информационно-аналитического центра «Сова», он с нами на связи. Михаил, а вообще вот антиэкстремистское законодательство, как не попасть под каток этого самого набора законов?
Ну, под каток этого набора законов попасть в последнее время все тяжелее и тяжелее. Потому что антиэкстремизм достаточно широко, и само понятие экстремизма не самое определенное, а главное его трактуют расширительно. То, как написано в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности, что такое экстремизм, понять зачастую не совсем просто, потому что там определен целый перечень того, что можно назвать экстремизмом. Угу. И там есть некоторые спорные пункты. Один из самых спорных пунктов, в частности, это что такое в статьях Уголовного кодекса, связанных с экстремизмом, что такое социальная группа, потому что у нас, да, запрещены возбуждение ненависти и вражды по отношению там, к группам населения по признаку национальности, религии, там, языковой принадлежности. А вот, например, что такое социальная группа, это большой вопрос, и бывает, что трактуется расширительное понятие социальной группы не как уязвимость социальной группы, а как, ну, вот до там правоохранительных сотрудников, правоохранительных органов или даже там членов партии «Единая Россия».
Михаил, ну вот вы говорите о том, что есть размытость, но это все же зависит от правоприменительной практики. В какой-то стране размытость позволяет, условно говоря, защите и адвокатам в этом смысле как бы склонять суд на свою сторону. А если суд нередко играет в связки с прокурором, то вот такая вот размытость, она дает прокурорам большую свободу рук, разве нет?
Можно с этим согласиться, и таких не совсем ясных моментов в нашем антиэкстремистском законодательстве их несколько, и этим пользуются правоохранительные органы в разных целях. Иногда это пользуются просто для того, чтобы себе улучшить статистику в борьбе с экстремизмом, да, там каких-то.
Алло. А у нас какие-то проблемы. Друзья, мы сейчас Михаилу перезвоним. Ну, вот есть, конечно, позиция такая, что удалить свой аккаунт из социальной сети, ничего не лайкать, но если уж человек есть в социальных сетях, какие могут быть меры предосторожности? Вот мы нашли хороший текст, называется, можете погуглить, «Экстремистский лайк», двоеточие, «Как не сесть за перепост». Это была такая публичная лекция в помещении международного мемориала, и там как раз адвокаты и эксперты, они вот рассказывали, как можно попытаться себя подстраховать. Дело в том, что, например, они говорили, если вы перепощиваете материал, содержание которого может восприниматься двояко, то, возможно, имело бы смысл сопроводить его каким-то комментарием, который, может подчеркнуть, что вы с ним как бы не согласны, или серия, а вот есть еще такое мнение и так далее. Понятно, что все эти вещи, они достаточно, ну, выглядят как эфемерная броня, как не очень толстая броня, и как в качестве на надежный бронежилет могут не тянуть. Но, тем не менее, других у нас как бы советов не так уж и много, а, возможно, вот Михаил нам сейчас подскажет. Вот Михаил... А, нет, вот опять сорвался звонок. Друзья, кроме того, еще... Нужно понимать, что вот эксперты все время раз за разом повторяют. Антиэкстремистское законодательство, оно очень размыто. И в принципе, если вас силовики решили по большому счету вот посадить, подогнать абсолютно любой кейс можно под это антиэкстремистское законодательство. Во многом все зависит от того, есть ли у силовиков, собственно, желание и особенно пристальное внимание по отношению к вашей персоне. Если такое внимание персональное к вам есть, то да, вы в зоне риска. Но это не значит, что, как бы, что в принципе, но это не значит, что если вы, любое ваше действие в социальной сети обязательно правоохранителями будет отслеживаться. Слишком огромное количество действий в социальных сетях суммарно за день совершаются, чтобы, там, не знаю, на там, несколько следователей там, прокуратуры или какого бы то ни было другого силового органа могли все отследить. Вот Михаил Ахметьев снова с нами на связи. Михаил, вот у нас есть порядка 4 минут. Можно ли какие-то практические советы дать слушателям, как не сесть за лайк и репост? Если все-таки профиль в социальной сети у человека есть.
Ну, если профиль у человека в социальной сети есть, и этот человек действительно, как вы правильно сказали, скорее всего, находится в зоне риска, если он занимается какой-то оппозиционной политической активностью, потому что сотрудники Центра по противодействию экстремизму в каждом регионе действительно проводят оперативные мероприятия, мониторят страницы и сообщества оппозиционных активистов. Uh-huh. Если вы находитесь в зоне риска, не стоит в открытом доступе, как минимум, надо публиковать это только для друзей, а лучше совсем в закрытых сообществах, какие-то материалы, в которые можно так или иначе расценить как призывы к насильственным действиям, как кому бы то ни было, поскольку у нас могут и привлечь из-за каких-то призывов к насильственным действиям по отношению, ну, к, скажем, представителям власти.
Но это не совсем правильно, наверное. Но это нет, если об экстремизме идет речь. А вот если, например, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, например, там человек там перепостил Ангелу Меркель, которая говорит, что Крым незаконно аннексирован и должен быть возвращен Украине. Вот является ли это призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации?
Ну, это хороший вопрос, потому что вообще-то по Конституции России Россия – это федерация, и вроде как в нее можно вступать и выступать, но в Уголовном кодексе у нас не сказано, что караются призывы только за насильственный сепаратизм, то есть за призывы там, с оружием в руках отделиться от России. Согласно Уголовному кодексу, могут караться любые призывы там, отделиться от России. И здесь сложно давать какие-то советы по поводу того, как нужно об этом писать.
Понятно.
Потому что правоохранительные органы, если захотят, могут найти как бы лазейки.
Скажите, а вот анонимный аккаунт социальной сети, не под своим именем, не под своей фамилией, вот это является какой-то панацеей, на ваш взгляд, по вашему опыту?
Нет, не является, конечно, потому что он, как правило, в соцсетях сейчас привязывается, например, к номерам мобильного телефона, потом можно получить данные, с каких IP там пользуется человек, там интернет, заходит человек на страницу интернета. В общем, короче говоря, у спецслужб на самом деле налажено взаимодействие с в том числе с некоторыми социальными сетями, и это не абсолютно не...
А в этом смысле в зоне риска отечественные российские социальные сети?
Ну, в основном, да.
Понятно. А вот, например, такая социальная сеть, как Facebook, можно ли говорить о том, что это исключение из правил, или оно действует в России в рамках российского законодательства? В том числе по вопросам
Facebook
сотрудничества.
Вроде бы в массовом порядке там так не выдает эти данные, но... Сложно как гарантировать, честно говоря, что публикации в Фейсбуке там, могут полностью обезопасить от человека там, от уголовного преследования.
Ну, я вот слушаю вас, и у меня есть очень неутешительный вывод. По большому счету, в зоне риска находятся все. Размытость законодательства играет на руку правоохранителям, и анонимность аккаунта не является панацеей. Некоторые социальные сети могут напрямую раскрывать информацию о пользователях по запросу из ФСБ. То есть, по большому счету, вот такая вот история про безвыходную ситуацию?
Ну, я не знаю, это вопрос как бы к политическим активистам, какие они видят из этого выхода.
Нет, ну я думаю, у политических-то активистов в Российской Федерации есть свое решение для этого вопроса. Спасибо, Михаил. Михаил Ахметьев, эксперт информации.